Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Всем доброе утро. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Юлия Судикова
и Кирилл Лушников. Доброе утро.
В нашем быстро меняющемся мире, полном стрессов и непредсказуемых ситуаций, умение мыслить позитивно становится не только хорошим качеством, но и необходимостью. Ведь наше мышление влияет на здоровье. Как смотреть на жизнь оптимистично, даже когда она подбрасывает нам нелегкие испытания? Узнаем в 7:30. Не пропустите.
Сегодня в рубрике «Невидимые сообщения» Арина Криулина расскажет, как добиться от беседы желаемого результата.
Мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
Невидимое сообщение. Язык тела может сказать больше. Вы можете говорить одно, но ваше тело не даст обмануть пытливого наблюдателя. Не верь ушам своим, но верь глазам своим.
Здравствуйте, у микрофона Арина Криулина. Если рапорт установлен, люди постоянно следуют друг за другом. Если вы обнаружите, что человек не повторяет ваши движения, то возвращайтесь на шаг назад и попробуйте снова установить контакт. Теперь ждите нового подходящего случая, чтобы проверить. Чаще всего между людьми идет постоянный процесс обмена движениями, пока оба не придут к мнению, что разговор окончен. Хорошо бы сразу определить, заинтересовали вы собеседника или нет. Обратите внимание на то, как он сидит, стоят ли обе ноги на полу или одна закинута на другую, напряжена спина или нет. Если ваш собеседник стоит, то куда направлены носки его туфель? Широко расставленные ноги, большие пальцы рук в карманах, брюк говорят об уверенности в себе. Эту позу часто используют мужчины. Если две ноги стоят параллельно друг другу, то человек настроен к вам нейтрально. Скрещенные ноги могут говорить о потребности посетить туалет или о том, что человек чувствует себя неуверенно. Но все эти позы говорят об интересе к вам и желании выслушать, о желании определить вашу и свою позицию на социальной лестнице. Ковбойская же поза, когда одна нога слегка согнута и носок смотрит в сторону, говорит о том, что человек мысленно уже далеко от вас. При разговоре стоит также обратить внимание, смотрит ли собеседник вам в глаза. Важно, чтобы он смотрел именно вам в глаза, а не в окно или в сторону, и не обводил глазами комнату, как будто в поисках запасного выхода. Если вы сидите, заинтересованный собеседник обычно наклоняется к вам. Размер зрачков тоже имеет значение. Следить за зрачками не так сложно, как кажется. Когда мы проявляем интерес, наши зрачки непроизвольно расширяются. Конечно, то же самое происходит в диапазоне яркости света, и в темной комнате наши зрачки расширены. Иногда достаточно даже темной одежды, чтобы зрачки собеседника расширились при взгляде на вас. Так что этот факт не всегда означает интерес человека к вам. Поэтому следить надо прежде всего за изменениями. Если освещенность в комнате остается при а зрачки собеседника расширились, значит, он проявляет к вам интерес. Человек с расширенными зрачками проявляет к вам интерес, и вы, в свою очередь, проявляете интерес к нему. Мы любим тех, кто любит нас. Разве не так? Расширенные зрачки – это мощный сигнал, который не может не заметить наше подсознание. На этом у меня все. В следующем выпуске я расскажу о ситуациях, когда не стоит копировать собеседника. С вами была Арина Криулина. До новых встреч!
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Не переключайся.
Улицы защитников.
Полина родилась в 1905 году в крестьянской семье, многодетной, на Украине. Она была 9-м ребенком в семье. Окончила начальную школу, а следом курсы по птицеводству. Работала руководителем колхозной птицефермы. Жизнь Полины изменил случай. Однажды на колхозное поле приземлился самолет. Из него вышла женщина-пилот Зинаида Кокорина. Эта встреча подарила мечту. Полина захотела стать летчиком. Она даже вышла замуж за своего односельчанина, военного летчика, который служил в Каче под Севастополем. Там же находилось летное училище, куда Полина хотела поступить. Первая попытка оказалась неудачной. Тогда девушка устроилась работать в столовую при училище. Так как пилоты питались прямо на взлетной полосе, у Полины появилась возможность лучше изучить крылатые машины. Это помогло и при повторном поступлении. После окончания учебы с мужем они разъехались. Она в Бобруйскую авиабригаду, а он в Ростовскую область, где был репрессирован и чуть позже пропал без вести. К тому моменту его жена уже была командиром звена истребительной авиации. Полина повторно выходит замуж за однополчанина Александра Осипенко. Летом 1937 года устанавливает 3 мировых рекорда по высотным полетам с нагрузкой и без. В 1938 году руководит беспосадочным перелетом Севастополь-Архангельск. Ее экипаж устанавливает женский мировой рекорд по дальности полета по замкнутой кривой. Очередное испытание все в том же 1938 году. Беспосадочный перелет из Москвы в Комсомольск-на-Амуре проходил в сложных погодных условиях. Один из пилотов выпрыгнул по приказу. Командир вместе с Осипенко посадили машину в лесу. За мужество и становление нового рекорда среди женщин по дальности полета привело к тому, что все трое получили звание Героя Советского Союза. На счету Полины Осипенко 6 мировых рекордов. Она погибла 11 мая 1939 года во время тренировочного полета. Находясь за штурвалом нового истребителя, ее наставником был еще один Герой Советского Союза – Анатолий Серов. Улица Полины Осипенко в Ставрополе проходит параллельно улице Анатолия Серова. Делая в конце пути поворот, они соединяются, как в последнем полете.
Улицы защитников.
Заключай контракт в Ставропольском крае. Будь уверен в будущем. Единовременная выплата контрактникам на Ставрополье 2 миллиона рублей. Также предусмотрено множество мер поддержки. Телефон для связи 24 99 51. Код города 86-52.
Герои специальной военной операции. Лейтенант Алексей Викторович Кардашевский. Подразделение, в составе которого действовал лейтенант Алексей Кардашевский, выполняло боевую задачу по обороне одного из стратегически важных объектов. Противник неоднократно предпринимал попытки штурма ранее утерянных позиций и вел постоянный артиллерийский обстрел позиций российских войск. Рискуя жизнью, лейтенант Кардашевский производил эвакуацию раненых, а также неоднократно выезжал на позиции, доставляя личный состав подразделения для выполнения боевых задач, что позволило обеспечить устойчивую оборону стратегически важного объекта и отразить все атаки противника. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Кардашевский награжден орденом мужества.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. Возвращаемся в студию. Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Сегодня у нас в гостях аналитический психолог, травматерапевт, преподаватель психологии Ставропольского государственного медицинского университета, селф-коуч Галина Гриневич. Галина, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Возможно, это самый сложный вопрос, но с него мы хотим сегодня начать. Почему бы со сложных вопросов не начать наше утреннее шоу?
Я уже привыкла.
Да, но только тебе достаются такие сложные вопросы. Как позитивно мыслить, несмотря на стресс, в котором вообще мы живем?
Ответ. Позитивно мыслить, несмотря на стресс.
А что есть вот позитивное мышление? Да, это словосочетание стало таким популярным в последнее время.
Позитивное мышление. Вообще, я когда думала и формулировала, думаю, ответ на этот вопрос, подумала, что позитивное мышление свойственно только взрослым людям.
Так.
Ну, то есть это умение аналитически оценить ситуацию и найти выход в безвыходной
ситуации.
Ситуации.
Найти выход. А, кстати, звучит-то как найти выход, даже когда ситуация кажется безвыходной.
Да.
А я, кстати, слышала, что безвыходных ситуаций не бывает. Решения так или иначе есть. Просто какие-то из решений нам не особо нравятся. Нам бы хотелось по-другому решить, но приходится вот...
Хотя это тоже выход.
А это уже детская
уже наши отношения.
Да, да. Я хочу желтую кофточку. Желтой кофточки нет. О, боже. А взрослая позиция как будет? Хочу желтую кофточку. Ее нет. Ну, возьму кремовую. Да, или вот квартовую.
Как-то развить позитивное мышление можно?
Можно. Усилием воли.
То есть не обращать внимания на невзгоды или как? Ой, куда ну, волю нужно
не,
прикладывать?
Давайте не будем туда идти, пожалуйста. На что-то не обращать внимания. Во-первых, ну, если так брать такой классический вариант позитивного мышления, то изначально мы должны признать ситуацию. То есть не вот это... Я сейчас повторю, со мной все будет хорошо, и свято в это верю. Да? Это немножечко какое-то магическое мышление. Вот. Оно не совсем относится к норме. Вот. А когда я признаю что-то и нахожу выход, нет автобуса, и я подумаю, о, ну я могу полчаса уделить себе, да, пройтись, например. Ну, то есть это... не заставить, да, себя, а найти именно тот вариант, который будет меня удовлетворять и вызовет у меня приятные чувства.
А если нет вариантов, которые способны удовлетворить?
Значит, человек хочет покапризничать.
Угу. Такое вообще часто случается со взрослыми?
Капризы?
Угу.
Да.
От чего это зависит, да, что вдруг мы стали капризничать, как дети малые?
Ну, у нас есть прекрасные ожидания, которые мы себе нарисовали, идеальную картинку, как это общество, ну, современное, долго в нас это развивало. Сформулируйте самый лучший вариант. Не называйте цифру мало, называйте цифру много, да, и формулируя определенный образ в голове, что я достойна, не знаю, миллионы, миллиарды там денег и всего, получаю, например, там, ну, не знаю, 50. Ну, обидно? Mm-hmm. Обидно. Да. А, например, если в норме, да, то если я получаю 50, то моя следующая сумма, которую я смогу заработать, ну, то есть я вмещу, там, это всегда x2. Ну, то есть мы можем делать шаг 2 вперед в развитии в своем собственном. Ну, я сейчас привела пример финансового положения. Вот, куш можно, конечно, сорвать, там, джекпот, да, x100, но это будет единоразово, и это не принесет, там, например, доход в следующем месяце. И, конечно же, слушатели скажут, что я не позитивно мыслю.
Пригласили, да? А позитивное мышление?
Я хочу x10, зачем нам x2, да?
Сегодня многие коучи советуют говорить... задача вместо слова проблема. Это правда может помочь как-то мыслить позитивнее?
Да.
То есть то, какими категориями мы мыслим, да, какими максимами?
Ну, когда мы говорим проблема, мы как будто бы сворачиваемся, да. Если это проблема, то это наказание. Ну, как, не знаю, какие у вас ассоциации на слово проблема.
Все плохо, все потеряно, выхода нет.
Выхода нет, да, то есть проблема.
Остановите, Витя, надо выйти. Это проблема. А если теперь сказать задача, что с вами происходит?
То есть то, что нужно решить, преодолеть и двигаться дальше.
То есть есть некое движение энергии вперед, да? Есть задача, значит, ее необходимо выполнить. Все. И тем самым мы меняем отношение к ситуации. А позитивное мышление – это отношение к ситуации, отношение к человеку, отношение, ну, не знаю, там, на работе, да, там, к начальнику. То есть когда мы меняем это отношение, то мы видим позитивные результаты.
Ну вот, кстати, мы сегодня больше про позитив, но все-таки я знаю людей, у которых
хочется добавить.
Но все-таки, да, прямо ложку дегтя.
Я тоже знаю этого людя.
Половничек такой. Когда складывается та или иная неприятная ситуация, воображение иногда рисует самые ужасные исходы событий.
Я иногда поражаюсь фантазией этих людей.
Почему так происходит? Почему вот как раз вот это вот позитивное мышление не срабатывает, а срабатывает, наоборот, все плохо, ничего не получится?
рисовать негативный
сценарий,
да, это как естественно. Ну, не то, что прогнозировать, но чтобы выйти на позитив, нужно увидеть самый большой негатив.
А потом так делать шаг назад и сказать, ну, а вообще не все так и плохо, если этот негативный сценарий не проиграется.
А, ну, это мы слишком буквально, это же все равно все воображение, да, соответственно, я воображение рисую, все, мы все умрем, катастрофа, да, там, я этого не выдержу, еще что-то, то есть есть некое дно, на тот предел, до которого мы эмоционально опускаемся, сели на это дно и... О, ну, вообще-то, а что сейчас можно сделать, да, на самом ли деле? Но это угрожает моей жизни? Нет, не угрожает. Ну, например, там, угрожает там моим близким? Ну, нет, не угрожает. Есть формы защиты, да, там, себя от этого обезопасить. Ох, ну, полегче, да, поднимаемся на второй уровень позитива. О, боже, нет денег, да, но можно там взять там в долг, да, там сейчас там или где-то подужаться. Ну, в общем-то, жизнь сохранна, сохранна, окей, на третий уровень позитива мы поднимаемся. А как я вообще могу разрешить эту ситуацию? Может, вообще пора уволиться с этой работы и найти себе работу, которая будет соответствовать там тому багажу знаний, статусу и всего, и всего. Фух, да вообще зачем мне эта работа, поэтому уволюсь, да, и начну работать, и перестану на это дно падать. Ну вот, как бы, да, вот эти слои, то есть они идут от признания. И вот прям как бы такая ключевая точка – это найти то, что будет удовлетворять. Это такое основное правило.
А у всех, кстати, срабатывает это признание. Бывает же так, что человек опустился и сидит там.
Ну, опустился и сидит, значит, ему там хорошо.
Может быть, он там нашел какое-то удовлетворение.
Точно. Но жертвой всегда быть выгодно. Жертва, ты прикинулся жертвой, все к тебе обращаются, все на тебя отвлекаются, денежек подкинули, покормили, ремонтик сделали. Это замечательно. Представляете, сколько внимания? А если я выйду из состояния жертвы, мне придется тогда само это делать. Ну, как-то.
То есть этому человеку выгодно это негативное мышление?
Да.
Он понимает это или делает это неосознанно? Вот чаще всего, как в психологии?
Чаще всего не понимает.
Это на рефлексии какой-то происходит?
Ну, если бы он понимал, это была бы манипуляция. Это уже осознанное поведение. Ну, это не совсем рефлекс. Это у нас есть состояние жертвы и состояние выживания. Вот есть состояние жизни, это просветление.
Мы к нему стремимся.
Мы к нему стремимся. Да. Вот, и, соответственно, чтобы покинуть роль жертвы, нужно войти в роль выживания. Ну, действовать, делать, да, как мы выживаем.
Принять ответственность.
Принять ответственность.
Концов.
А так вот, ну, как бы, хорошо, бессознательно хорошо, плюшки падают с небес.
От стресса не убежишь. Стресс — это не всегда плохо.
Стресс — это всегда хорошо.
Что он делает с нашим психологическим здоровьем?
Стресс — это ответная реакция организма, психики на ситуацию. Представьте, если мы это отключим, мы сможем дифференцировать, что сейчас происходит, и как-то реально оценивать свои возможности?
Конечно, нет.
Нет. Значит, стресс что? Хорошо.
Как научиться справляться со стрессом, если, допустим, человек не хочет идти к специалисту?
Ну, если он не хочет идти, значит, справляется.
А, то есть, если приходит, значит, что-то не так.
Уже не справляется.
Интересно такое.
Как все просто.
Я как-то не задумывалась просто об этом.
Мы тут с Одиковой все утро думали, вот это мы сейчас развернем полемику, а Галина, как всегда, пришла и все очень просто нам объяснила.
Нет проблемы, человек не обращается, чувствует
проблему. Нет дела, нет дела.
Чувствует проблему, идет к специалисту.
У меня вопрос личного характера. Готовы, Галина? Что вам помогает не скатываться в негатив? Есть же какие-то рычаги наверняка у человека, да?
Рычаги. Однажды я очень сильно устала. Я не очень позитивный человек, но вы знаете, да, об этом. Вот. Ну, сейчас я думаю, что, наверное, позитивный. В общем, я однажды очень много работала, ну, как бы в день часов приема у меня было много. И я понимаю, что я все, я выжата, что я сейчас приду не в ресурсе, а еще работать завтра. Ну, то есть у меня целый день с утра до 9 вечера. Я такая, фу, думаю, и я вот чувствую, что я на какое-то дно начинаю погружаться. И потом у меня такой появился внутренний голос такой, слушай, ну как поработали-то, а, ударненько? Я такая, о.
А ведь правда,
я-то это, ну, как бы совершила, я это сделала, да. Думаю, что, сегодня ударненько поработали, так прям, ух, прям так могу, ого-го, да, столько часов, и денежку заработала. Думаю, супер. И я выхожу счастливая, такая пошла в магазинчик, вкусняшек накупила, пришла домой в ресурсе. Ну вот, если сложно это сделать, пока что там придумать мысли, форму для этого, то можно, например, завести себе такого внутреннего поддерживающего друга.
А, кстати, не внутреннее окружение, а внешнее, настоящее, насколько важно?
Которое тебе скажет, Галюсь, молодец.
Ну, подождите. Вот мне, например, когда говорят, смотри, ты такая, вот такая ты там великая и могучая, я так сразу пугаюсь. Ну, то есть, а я, например, жалуюсь, да, я устала, что-то вообще уже там ресурса нет, хочется куда-нибудь поглубже в горы, там еще что-то. А мне такие, да ладно, смотри, вот, да. То есть, что происходит в этот момент? Это тоже такая как бы поддержка, да, они не фиксируют факт того, что я устала. Я по-русски говорю, я устала.
Они фиксируют на твоих победах.
Они, да, ну, смотри, беги, там, еще беги. Да я устала бежать. Да, то есть мы в позитив тоже можем. О, ты так много работала, ты устала. Ну, то есть я же хочу признания здесь и сейчас. Ну, то есть вот этого признания моего состояния, оно не страшное. Мы все люди, да, мы можем уставать, мы можем хотеть очень сильно спать, не хотеть очень сильно спать. Ну, разные ситуации бывают. То есть сначала признание этого факта, а потом в позитив. Слушай, а мы, ну, там, грубо говоря, да, ну, я вижу, да, ты устала. Хочешь, давай там сегодня кофейку выпьем, развеешься. Ну, то есть позитивный вариант приходит, да? Вот. А если он не совпадает, вот это внешнее окружение не совпадает с той неудовлетворенной потребностью, то будет агрессия и еще больше негативное мышление. Ну, то есть меня никто не понимает, меня никто не слышит, и я пошел на дно.
Может быть, я не права, но мне кажется, когда фокусируется окружение на победах, это не так страшно, когда, допустим, ты говоришь, у меня проблемы, мне плохо, у меня подавленное состояние. Да что там твои проблемы? Вот
мои! Мои.
Нет,
давайте не будем в эту сторону. Не хочу. Это прямо сейчас травмирующе как-то будет для всех,
вот,
мне кажется.
Да. Вот это просто запрет, красный крест. Я что-то приболела. О, как я болела 2 недели! Ты себе не представляешь. Нет. Это ужас.
Блокировать, избегать.
Ну, во-первых, понимать, что там вот такая голова, такое мышление, такой отклик, и в момент уязвимости лучше не звонить.
А, кстати, такое обесценивание почему происходит? Вот человек, когда обесценивает, да, и на себя одеяло перетягивает.
Может быть, хочет помочь, а может, как-то неосознанно поделиться своим
набором. Смотрите, не в помощи дело,
многие люди не знают, не чувствуют свои потребности, не привыкшие, не приученные, да, и как бы, например, там, я говорю про какую-то свою потребность, потому что, да, я там более или менее со своим бэкграундом, да, могу отделить свои потребности, человек слышит, о, я тоже так хочу. Ну, ты так смело, грубо говоря, заявляешь, да, там, о том, что хочешь там отдохнуть, просто полежать, ничего не делать. Я не могу себе это позволить. И я тогда вот, ну, приглашаю эту жертву. И я так страдала, так лежала, но все равно пошла работать. Ну, то есть, о чем ты хочешь мне сказать? Да, если бы, например, там этот человек сказал бы прямо, там, ну, не знаю, а я такая молодец, переболела, но справилась, ну, круто. Вот, а там получается какая-то такая путаница, и мы обе уже, или оба, да, вязнем и идем на дно.
потому что не умеем высказывать прямо, что мы чувствуем и думаем.
Какая поддержка нужна сейчас?
Угу.
Вот я вообще хотела вам предложить технику «почему».
Давай.
Давайте.
Я почему...
А почему бы и нет?
А почему бы и нет? Ну, как бы, да, вот когда люди говорят, а я болела, не могу себе это позволить. Mm-hmm. То есть мы можем позитивненько, но пассивно-агрессивненько. То есть, ну, человек же тоже хочет так вот честненько, да, сказать, что я тоже хочу... Вот чего-то хочу, не могу себе позволить. И мы задаем вопрос, почему? Ну, давайте кейс какой-нибудь.
Какой?
Ну, придумай, Юлечка.
На тему позитивного мышления?
Ну, сначала негативно, мы же должны это в позитив как-то вывести.
Какую-то ситуацию развернуть.
Да. Коротенькую.
Хочешь на моем примере? Хочешь, давай.
Мы завязнем.
Ну, ты. А почему?
А, придумать, я думала.
Придумать. Галина, какие сложные задачи с самого утра.
Ну, вот так вот сложно.
А на примере можно? Что за кейс? Мы даже не знаем, как сформулировать.
Ну, не могу там чего-нибудь сделать. Ну, что-нибудь.
Не могу заставить себя написать статью.
Почему?
Какую статью? Нет, какую статью?
У нас только вопрос, почему.
Почему?
Почему?
Вот, вот видишь, Сидочка, да? Я позитивное окружение, а там негатив.
Кстати, хороший пример.
Почему сразу
разобраться, где плюс
ярлык повесили на меня? Не понимаю.
Так.
Нет настроения, как-то лень, постоянно хочется откладывать.
Почему?
Тема не нравится.
Почему?
Я, кажется,
не близка понял. Она мне, не знаю.
Почему?
Почему не близка, да?
Почему, угу. Почему не близка эта тема?
Я хочу писать про спорт, а не про политику.
Почему?
Потому что мне нравится спорт.
Напиши тему про спорт.
Мне нужно писать другую статью.
А почему?
Задание шеф-редактор дал.
Почему?
Это мне уже вопрос?
А это уже вопрос.
Нет, это тебе вопрос.
Видимо, потому что он надеется, что я справлюсь с этой темой.
О, как тебе этот результат? Или дальше пойдем?
Не надо.
То есть ты доверенное лицо твоего шеф-редактора?
Ну, получается, что да.
Так, и как ты можешь тогда выйти из ситуации, написать эту статью и написать про спорт то, что тебе нравится?
Написать две статьи. Одну, которую я не хочу, но мне нужно, и вторую для удовольствия.
Потому что что?
Потому что я захочу ее написать. Мне будет нравиться.
И тогда какой ты станешь?
Просветлённый.
Ну, какой ты станешь, когда ты напишешь статью, которая тебе нравится, и справишься с той задачей, которую поставила работа?
Ну, мне кажется, я буду увереннее и поставлю себе плюсик, что я стала разбираться и в другой теме.
Точно. Как сейчас ты себя чувствуешь?
Хорошо, уже лучше, чем минуту назад.
Какой классный лайфхак. Действительно. А я, знаете, о чем задумался? Что мы перестали задавать себе вопросы.
Это да. Мы здесь снаружи задавали, да? Но лучше самому себе задавать. Потому что можно загасить какой-нибудь...
Вопросом «зачем», например.
Ну, то есть, ну, ты заметила, да, как что ты хочешь сразу, раз, и оно всплыло, да? А так просто «я не хочу писать, сил нет, я жертва».
Мне неинтересно.
Я предлагаю представлять просто Галину Гриневич, которая будет задавать вопрос «почему?».
Вообще.
И Галине отвечать.
Есть еще такое «и что тогда?». Это вот давай с твоим кейсом. Это про тебя.
Я даже не знаю, что мне нужно сказать.
Ну, какую-нибудь...
Хочу
историю.
До конца этого года дописать книгу.
И что тогда?
Я ее издам.
И что тогда?
Получу удовлетворение, потому что уже 5 лет ее пишу.
И что тогда?
Проведу презентацию, приглашу гостей, наслажусь этим моментом.
И что тогда?
Наконец-то начну писать следующую книгу.
Шик. То есть, и что тогда мы тоже можем? Но это когда идет такая катастрофа, я не справлюсь, и что тогда? Ты не справишься, да? И, ну, можно прописывать самому себе или там попросить, чтобы просто задавали этот вопрос.
А, так понимаю, что когда и цель ясна, конечная, то есть сопротивление внутренних может стать меньше, потому что вот эти все вопросы
нам же надо договориться с нашими частями, которые сопротивляются.
Есть я в этой точке, да. И я уже знаю, что будет тогда, либо почему там через определенное количество действий.
Это подарили нам сегодня фактически позитивное мышление.
Точно. Пользуйтесь.
Но все-таки ложку дегтя я добавлю.
Давай.
Конечно, когда мы говорим о позитивном мышлении, мы должны понимать, что мы живем и существуем, сосуществуем с людьми, которые в социальных сетях. Мы с ними постоянно общаемся. Это общение, оно может быть длительным, оно может быть кратковременным. Мы можем скроллить наши социальные сети, либо просто, да, там открывать какие-то видео, смотреть или посты читать. Но, тем не менее, мы погружены вот в эту цифровую культуру. Она нам мешает позитивно мыслить, на твой взгляд?
Или... Лично для меня?
Да.
Ну, нет. Мне как-то да.
А как же успешный успех, который у других?
Который меня раздражает?
Который раздражает у других? Который как бы у других, и все равно так или иначе, подсознательно или осознанно,
а почему я в это
включаюсь? Сравниваешь.
А почему ты себя сравниваешь?
Хочется так же.
А почему хочется так же?
Потому что не все хорошо.
Вы опять в эту игру
играете. А почему не все хорошо?
У меня?
Да.
Не, ну у меня по-своему все хорошо, но хочется еще лучше, чтобы было так же.
Так же, как у кого?
Ну, какого-то абстрактного, мы же сейчас про соцсети говорим.
Да, а почему хочется, чтобы у тебя было так же, как у абстрактного блогера?
Потому что я думаю, что у него меньше проблем.
То есть это фантазия твоя?
Ну, возможно, отчасти.
То есть ты хочешь так же, как у какого-то фантазийного героя? Супер.
Да, это, но в своей реальности.
Это реалистично, как ты думаешь?
Ну, не в фантазиях, а в реальности.
Сейчас так многие мыслят.
Многие.
Но из категории зависти или там из категории, опять, да, мечтания какого-то.
Ну, опять же, да, мы возвращаемся к позитивному мышлению. То, как мы относимся к ситуации, так она для нас и разворачивается. Если я хочу себя уничтожить и бесконечно чувствовать таким никчемным и неуспешным, то я буду верить, что какой-то успешный фантазийный блогер, не зная его внутренней стороны, его личной жизни. Вот Паша Техник тоже нормальный блогер, но ему в жизни очень тяжело. Кто хотел бы стать как Паша Техник?
Никто.
Никто. Да, то есть вот...
Ужасный пример.
Ну, я хотела так это вот, чтобы вы прямо в концентрацию попали в это, да? То есть, ну, это абсурд. Тогда как я хочу... на самом деле жить, как я хочу, как этот блогер, или да, или я хочу страдать и просто смотреть на красивую картинку.
Хорошо, это одна сторона. Но так. С другой стороны, я знаю многих людей, которые подписаны на, не знаю, на коллег, на других людей, которые им не очень симпатичны, но подписаны, не отписываются.
Так.
Это позитивное мышление или негативное? Как это вообще может повлиять? И может ли повлиять?
У мышления есть разные виды.
Мы сегодня берем самые странные.
Да, мы про позитивное мышление. Туда это, давайте это другой эфир будет.
Хорошо.
Зачем это люди делают? То есть это не относится ни к позитивному, ни к негативному мышлению. Позитивное мышление – это то, как я воспринимаю ситуацию. То, что там хейтеры хотят написать, но я не знаю, как это.
Тогда чуть по-другому вопрос задам, то, что вот Юля как раз-таки говорила. Как справиться с низкой самооценкой, либо негативной самооценкой?
Ну как? Садитесь.
Так, мы уже сидим.
Прописали 10 почему с низкой самооценкой. А потом взяли номер телефона, сказали, алло, когда можно к вам записаться на прием?
А правда то, что вот действительно, да, на прием к психологу приходят люди с низкой самооценкой?
Ну, чаще всего. Ну, давайте не будем как бы так
нет,
глобально...
Нет, мы ярлыков никаких не вешаем абсолютно, но просто вот как работает наша психика.
У нас есть периоды низкой самооценки и периоды высокой самооценки.
Угу. Усиливать нужно свою самооценку?
А что такое самооценка?
Не знаю, то, как я себя ощущаю.
Ну, вот можно на вашем примере?
На
вот
моём.
Вы поработали, да, так. Безумно устали.
Так.
И могли скатиться, правильно,
да.
В эту пропасть.
Да.
Но не скатились,
да.
Сказав себе, какая вы молодец.
Да.
То есть вы повысили свою самооценку.
Да.
Насколько полезно ну, вот такое делать остальным
100%
людям?
100% каждый день. 3-4 минуты в день вполне достаточно.
Насчет позитивного мышления и такого явления или понятия, как аффирмации. Когда
так.
Мы говорим, у меня все хорошо, я самая лучшая, там другие приятности, себе, либо про окружающий мир. Работает ли это, по сути, как самовнушение может быть задействовано?
Аффирмация, как и «ух, как я поработала», да, если мы сейчас соединим вот последние две линии. То есть я нашла ту аффирмацию, которая меня зарядила, чтобы выйти из этого рабочего дня в ресурсе. «Ух ты, как я поработала!» Да, я кайфанула даже от этой мысли, что я так о себе подумала, да, что я с этим справилась. А, например, бы аффирмация бы в конце рабочего моего дня: «Я расслаблена, я абсолютно спокойна», она бы на меня не сработала. Поэтому аффирмация – это индивидуальный код. То есть аффирмация будет работать та аффирмация, которую я создала сама для себя в позитивном ключе, не используя частицы «не», с фиксацией реальности и направленности на будущее.
Это правда, что мозг не воспринимает частицу «не»?
Ну да, нейробиологи, ну не нейробиологи, нейропсихологи говорят, что да.
То есть нужно всегда говорить «не я», и не «хочу быть там».
«Не» — это негативный окрас. Ага. Это как мы, да, проблема и задача. «Я не хочу болеть». И что? Что тогда ты хочешь вместо этого иметь? То есть позитивное мышление у нас может появиться, когда мы видим альтернативу. А насиловать себя чужими аффирмациями очень, ну, это впустую просто. Это еще большее дно получается.
Ну что, на дно не спускаемся. Да. А если спустились, то как-то...
Отталкиваемся и поднимаемся.
Да, это есть же потрясающая вот эта фраза, что нужно опуститься на самое дно. Почему? Ну, потому что дальше путь только вверх. Да, мне кажется, это тоже такое позитивное мышление во многом. А Галина Гриневич сегодня...
Его, оказывается, гораздо больше, чем мы думали.
А Галина Гриневич сегодня была у нас в студии, аналитический психолог, травматерапевт, преподаватель психологии Ставропольского государства медицинского университета, селф-коуч. Галина, огромное спасибо за
и
то, что сегодня так рано утром, несмотря на усталость вчерашнего дня, вы пришли к нам. Нам очень приятно. Юлия Содикова
и Кирилл Ушников.
Встретимся в 11:10 в программе «Говорим сегодня». До скорого.
До скорого.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.